На волнах радио «Свобода», на сайте свобода.орг программа «Грани времени». В студии Мумин Шакиров. Власть усиливает репрессии против Навального и его команды. Атаки на штабы оппозиционера продолжаются по всей России. В Краснодаре активисты местной прокремлевской организации «Отряда Путина» вновь напали на предвыборный штаб Навального. Вандалы выбили парадную дверь и разбили стекло. Алексей Навальный, Леонид Волков и Николай Ляскин проходят по административным делам в Симоновском суде столицы. В Москве снова открылся предвыборный штаб Навального. Мои гости – муниципальный депутат городского округа Химки Московской области Владислав Наганов, публицист Игорь Яковенко. С нами на связи будут юрист предвыборного штаба Навального в Москве Виталий Зируканов, по скайпу или по телефону волонтер предвыборного штаба Навального в Краснодаре Мирослав Валькович. В студии Мумин Шакиров. Еще раз добрый день. Мы давайте сначала посмотрим то, что произошло сегодня в Краснодаре, как атаковали штаб Навального, и тогда уже будем подробно говорить на те темы, которые я перечислил. Пожалуйста, покажите нам ролик.
Поехали.
Это, наверное, 20-е или 30-е нападение на штаб в разных видах, в разных ракурсах. Мы помним, что однажды не побили самого Алексея Навального, когда его хватали за ногу, по-моему, в одном из отдаленных регионов России. И чудом его вырвали из рук разъяренных поклонников Путина. Игорь, скажите, вот эти ролики, наверное, смотрит и господин Кириенко, замглавы администрации, и господин Песков, пресс-секретарь Путина. Они об этом рассказывают Путину, говорят, вот сегодня, простите, мы ждали жару по команде Навального или нет, как вы думаете?
Я думаю, что вообще представлять себе картину такую, что вот кто-то должен что-то рассказывать Путину, это ошибка. Потому что, конечно, человек следит за тем, что происходит. На сегодняшний момент действительно конфигурация политическая такова, что на политическом поле сейчас два человека. Это не значит, что они такие хорошие, это просто так сложилось. Так,
но, такова структура. Простите, так сложилось или так сделали?
Это, с моей точки зрения, не очень правильно поставленный вопрос.
Но режиссер у нас один.
Нет, режиссер у нас не один. Это не так.
Хорошо.
Вот это точно не так. У нас есть целый ряд субъектов. И нельзя сказать, что вот у нас единственный, так сказать, источник активности – один актор. Да? Значит, вот два на сегодняшний момент субъекта, заметных, по крайней мере. И, конечно же, первый субъект, который в Кремле, он хорошо знает, он следит за тем, что происходит со вторым субъектом. И поэтому наивно думать, что вот Путину что-то не сказали, это смешно. Конечно, знает, конечно, для себя принимает решение. На самом деле… Сейчас главный вопрос, с моей точки зрения, вы хорошо знаете, что я не поклонник Навального, но тем не менее я очень...
Не знаю, но поделитесь, очень, почему.
Да, это другой вопрос. Но
хорошо.
Я очень хочу, чтобы у Навального вот сейчас все получилось. Потому что действительно основной субъект, который атакует власть, правильно делает, все грамотно делает. И у него пока получается. Для меня главный вопрос... Во что он сможет конвертировать вот эту вот громадную поддержку? Потому что в нынешней апатичной ситуации вывести 100 тысяч человек на улицы – это фантастика. То, что он сделал – это фантастика. Вот во что он конвертирует эту поддержку – это самый главный вопрос. Потому что вероятность того, что его допустят до выборов, с моей точки зрения, близка к нулю. вероятность того, что он станет на выборах президентов, просто равна нулю. Поэтому вопрос, во что он конвертирует поддержку. У меня есть некоторые гипотезы, о них могу позже рассказать.
Прекрасно. У нас на связи Виталий Серуханов, это юрист московского штаба Навального. Виталий, скажите, что происходит сейчас в штабе? Дождались ли волонтеры Леонида Волкова, которого сегодня оштрафовали на 300 тысяч рублей за так называемую несанкционированную акцию? Виталий, вам слово.
Да, вы знаете, дождались, причем все верили, что Леонид должен появиться, что нас не сломать. Никто не расходится, и это на самом деле очень сильно сейчас мотивирует тех, кто собрался, потому что Леонид не испугался. Все мы прекрасно понимаем, что это определенный риск. Сейчас сразу после суда, со скамейки подсудимых, так сказать, сразу ехать в штаб, но Леонид это сделал. Как только Леонид приехал, здесь появился еще наряд полиции, который сразу стал настойчиво выяснять, какую же лекцию вы здесь проводите, давайте ваши паспортные данные. То есть власть продолжает преследовать нас буквально по пятам. И это показывает наш боевой дух моральный сейчас. Что несмотря на все административные препоны, несмотря на все задержания, приводы, мы будем продолжать эту кампанию в том виде, в котором мы запланировали.
Правильно ли я понял, что сегодня в 19:00 ваш штаб открылся без сучка и задоринки, никто вам не помешал?
Никто не помешал, но, безусловно, здесь были сотрудники в штатском, и наряд вот приехал. Но никто действительно не мешал. Это действительно факт. Мы очень надеемся, что это помещение штаба не повторит судьбу предыдущего, когда нам выключали свет, когда происходили неоднократные попытки рейдерских захватов, когда на руководство силовики оказывали давление, о чем, вернее, на собственников помещения. Вот. И мы надеемся, что эта история, она не экстраполируется на это помещение. Хотя, конечно, оптимизма немного в этом плане. Я думаю, что скоро-скоро начнутся и здесь проблемы. Но это нас, опять же, не сломит. Мы всегда, как только что сказал Леонид Волков, мы всегда найдем выход из ситуации, как сделать публичную акцию непубличной, непубличную публичной. И помните вот эту удручающую формулировку, что формировали положительное отношение у граждан к Алексею Навальному. То есть вот за сегодня сдержали.
Виталий, еще последний вопрос. Вот тут сидит Вячеслав Наганов, ваш единомышленник. Мы когда говорили о том, почему вот сейчас такая серия атак на штабы и привод в Симоновский суд трех главных соратников, точнее говоря, двух главных соратников Алексея Навального, это Николая Ляскина и Леонида Волкова. С чем это связано? Многие ожидали, что опять дадут 15 или 30 суток, но оштрафовали на 300 тысяч. Господин Наганов сказал, что это связано, вот вся эта история с повестками, с привлечением к суду, связано с тем, что власти хотели помешать открытию московского штаба. Вы как считаете?
Вы знаете, да, я тоже придерживаюсь этой версии, но она, конечно, я бы ее дополнил. Что первое, мы открываем московский штаб, и изначально планировалось, что Леонид Волков на нем выступит. И под это как раз собирались люди с наших окружных чатов. Это одна из версий. Вторая версия, что, безусловно, в администрации президента начинают очень серьезно нервничать, потому что количество региональных штабов, оно серьезно растет. Мы планируем очень много агитационных мероприятий на вторую половину августа. Мы хотим, чтобы сентябрь тоже был очень политически активным. И, безусловно, это такая выверенная, на самом деле, возможно, долгая стратегия. Как мы видим, сегодня людям дают штрафы. Всем троим, очевидно, видимо, дадут штрафы, хотя я забегаю, наверное. Но по Леониду Волкову можно уже делать какие-то выводы по постановлению. Так вот, и для Леонида Волкова, и для Николая Ляскина это будет уже второй административный привод в течение полугода. Это говорит о том, что к ним может быть в дальнейшем применена статья 212.1 УК РФ, которая применялась во время к Дадину. То есть это такой сигнал, ребята, давайте осекитесь, остановитесь, иначе у вас будут в дальнейшем уже более серьезные проблемы, в том числе уголовные. То есть они пытаются нас остановить, и я не удивлюсь, если вслед за сегодняшними административными приводами, за этой акцией устрашения, последует еще более серьезное где-нибудь уже в СМИ, подконтрольных правительству и так далее. То есть я думаю, что это такая долгая стратегия, которая уже с прицелом на осень даже.
Виталий, спасибо вам. Удачи, значит, в политической вашей деятельности. Всего доброго.
Спасибо.
Я бы хотел бы вот последнюю новость сообщить начальнику штаба в Москве Ляскину. Присудили штраф 250 тысяч. Ну вот на 50 тысяч вместе. Это вот последняя новость. И, конечно же, мы будем ждать последней информации по поводу, сколько дадут или сколько присудят Алексею Навальному. Владислав, вот вы как, с чем вы связываете вот такую мощную атаку на штабы и привлечение к суду главных трех персонажей Навального, Ляскина и Волкова?
Ну, атаки на штабы можно связать, как я и раньше думал и продолжаю думать, с ретивостью некоторых отдельных личностей на местах, которые руководят внутренней политикой в региональных администрациях. И я думаю, очень креативные люди сидят именно в Краснодарском крае, которые устраивают вот такие набеги, похожие на зомби-апокалипсис. Если вот вы смотрели ролик, на котором люди, сторонники Путина, ломятся сквозь закрытую дверь, разбивают стекло и их пытаются как-то задержать, это очень похоже на кадры из фильма ужасов, где зомби проникают к забаррикадировавшимся людям. Ну, в принципе, что касается текущих сегодняшних событий в Москве, связанных вот с вызовом на суд Алексея Навального, Николая Ляскина и Леонида Волкова, ну, я придерживаюсь той точки зрения, как вы уже упомянули, что это было связано с попыткой, как-то омрачить открытие московского штаба, чтобы переключить акцент внимания именно вот на эти события, а не на то, что он открылся. Вот. Это, а также помешать возможному выступлению их там. Поэтому, с другой стороны, конечно же, штаб открылся, как мы видим, и иначе как, такой небольшой пакостью это и нельзя назвать. Но, тем не менее, я думаю, что вот это все будет, конечно, дальше продолжаться. Хотя смысла, вот логически, если рассудить во всем этом, нет никакого.
Игорь, а что так власть нервничает? Если он не воспринимается ими как серьезный конкурент, если ему не дадут, согласно закону, выхода на президентскую гонку, что нервничает?
А где признаки того, что власть нервничает?
Ну а зачем она прессует, зачем она ему создает все равно образ мученика, его, ему и его команде?
Понимаете, я думаю, что все присутствующие и отсутствующие в этой студии прекрасно понимают, что если бы было принято решение просто прекратить вообще деятельность всего того, что связано с Навальным и его штабом и его движением, это было бы сделано без особого труда.
Каким образом?
Сейчас есть все формальные, абсолютно беззаконные с точки зрения права, но законные с точки зрения законов, то есть здесь надо разделять закон и право. По праву Навальный абсолютно не виноват, он не является, так сказать, преступником. По закону, который принят нашим бешеным принтером, он формально является человеком, который имеет условный срок. Этот условный срок...
По делу Киров-Лесен, напомним нашим слушателям и зрителям.
Этот условный срок может перейти в срок реальный. И такие инициативы есть, такие инициативы неоднократно проявляются. Количество формальных нарушений можно сделать в любой момент. То есть в любой момент Навальный может просто оказаться в местах лишения свободы. Просто в любой момент.
Но, однако, совершенно... этого не делается.
Это не происходит. Значит, это, безусловно, какая-то игра, очевидно, рассчитанная на то, что... Но хоть как-то надо оживить, вообще поднять интерес к этой избирательной кампании. Потому что Путин совершенно не понимает вообще, куда он идет, что из себя представляет его вот этот вот очередной 25-й срок, с какой программой он идет, зачем он идет. Ничего вообще внятного, членораздельного Путин сказать не может. Его совершенно идиотская попытка организовать некий образ будущего для Путина, она вызывает смех. Его окружение вызывает просто, уже даже смеяться неудобно, неловко немножко. Это все абсолютно пустые места, в том числе и сам президент. Поэтому надо хоть как-то наполнить. Единственный, кто хоть как-то вносит какое-то оживление вообще вот во всю эту историю, это Навальный. Поэтому гипотеза только одна, он нужен вот для этого. Гипотеза, что... Если Навального посадят, то возмущенные, толпы его поклонников там отобьют, снесут.
Оккупируют Манежную площадь, как это было несколько лет назад.
Нет, что такое оккупируют? Я бываю на всех, без единого исключения, акциях, которые организует Навальный. На всех без исключения. Потому что я считаю, что это надо поддерживать. И вот со мной это будет на одного человека больше. Никаких проблем абсолютно для силовых структур зачистить любую площадь, которую организуют сторонники Навального или кого-то другого, не существует. Просто не существует. Все. Поэтому это иллюзия. Значит, это, безусловно... Власть пытается каким-то образом играть сейчас. Это совсем не значит, что Навальный является там каким-то агентом. Глупость полная, что там он какой-то агент власти, что это проект Кремля. Это полная глупость. Все знают биографию Навального, ничего похожего нет. Но то, что власть пытается играть на этом поле, это совершенно очевидно.
Я готов вам возразить, потом мы вернемся вот к этому вопросу. Дело в том, что Навального до сих пор нет в телевизоре. То есть о нем широкая общественность, те, кто смотрит федеральные каналы...
Только один вопрос. Извините, количество просмотров роликов Навального сейчас существенно больше.
Понятно.
Чем целый ряд. Никакого значения это сейчас не имеет.
То есть неважно, в каком пространстве
абсолютно никакого,
и поиграться никакого, хочется Кремлю и
никакого значения сейчас
хорошо.
Это не имеет.
Хорошо.
Ну, вернее, имеет, но не очень большое.
Владислав, скажите, вот за последние 3-4 месяца под имя Навального на слуху, явно, конечно, он один из главных ньюсмейкеров в интернете и за пределами интернета. Скажите, а популярность его растет? Из-за чего нервничают кремлевские обитатели? Или она держится вот на том уровне, когда вот он задал определенный тренд, начало новой волны протестов, начиная с 26 марта?
Она, эта популярность, конечно, не может не расти по той причине, что проводятся агитационные мероприятия. На любых выборах, когда проводятся полевые акции с раздачей листовок, с внешней вот этой визуальной агитацией, кандидат, в пользу которого эта агитация идет, получает очки, баллы к рейтингу. Учитывая, что эта агитация ведется по многим регионам, более там, ну, чем в 60, по-моему, регионах уже в течение вот этих 4 месяцев, мы можем, конечно же, с высокой долей вероятности сказать, что рейтинг Навального в этих регионах повысился. Я вот не владею сейчас социологическими данными, но точно можно с высокой долей вероятности утверждать, что до агитации вот этой, его популярность была ниже, теперь выше.
Правильно ли я понял, что вот судя по тому, как растет популярность, Кремль нервничает? Вот господин Яковенко говорит, что в любой момент может прихлопнуть, это просто так, чтобы скучно не было. Вот вы так же считаете?
Я думаю чуть-чуть иначе, но тоже считаю, что Кремль не нервничает, но это мое субъективное личное мнение, угу. Потому что не та еще ситуация сейчас, чтобы они начинали нервничать. Вот. И единственное, что нервничать могут какие-то люди на местах, которые боятся того, что вот их Кремль как раз по головке не погладит.
Поругает за то, что поругает. Они позволили там Навальному разгуляться. Да, да. Я думаю, что это в значительной степени...
Сейчас мы вернемся. У нас по телефону Давид Канки. Это вот как раз тот парень, автор этого ролика, который мы посмотрели в самом начале. Давид, скажите, а что было после того, как вот разрешилась эта ситуация? Там кого-то увезли в скорой, какого-то активиста задержали. Вообще, что это за люди? Какими они вам показались? Они адекватные или это абсолютно, в общем-то, напичканные, я не знаю, какими-то таблетками? Потому что они не похожи на адекватных, нормальных людей. Врываться в штаб, ломать дверь. Кто эти люди?
Добрый вечер, коллеги. Спасибо, что назвали парнем, но вообще-то я председатель Краснодарского регионального отделения движения «Голос». Это люди специально обученные, и они в Краснодаре действуют много лет. Появились они, называются они «Социальная справедливость» изначально, а сейчас «Отряды Путина». Появились они в Краснодаре с 2012 года, когда у нас было активное отделение партии «Яблоко». И тогда они 19 раз нападали на офис «Яблоко» такими манерами. На штаб Навального это уже 15-е нападение, но первый раз такое агрессивное с применением грубой физической силы, насилия, угроз расправы и целого букета административных правонарушений. То есть эти люди координируются, эти бабушки, уважаемые пенсионерки, они координируются специально обученными людьми. Возможно, их даже можно назвать местные политики, которые на них паразитируют, которые с помощью них пытаются вот таким образом найти себе финансирование. Причем стоит обратить внимание на бездействие полиции в данном случае. То есть те же самые полицейские, которые принимали сегодня заявление, они все прекрасно понимали. Они понимали, что кто несет ответственность за эти события. Они понимали, что это все инспирировано, но при этом никаких дальнейших действий не предпринимают. То есть мы можем говорить, что ей власть, если напрямую не поощряет действия этих так называемых отрядов Путина, то, по крайней мере, их и не наказывает.
Давид, можно я вас спрошу? Скажите, а вот насколько популярен Алексей Навальный в Краснодарском крае? Вот мы знаете, тут... Я понимаю, что есть молодежь, есть публика, которая сидит в социальных сетях. За пределами социальных сетей все-таки Краснодарский край – это, ну, извините за штамп, житница, люди пашут, сеют хлеб и так далее. Насколько он узнаваем?
Вы не правы. Краснодарский край очень разный. У нас 5 миллионов человек живет, и существует несколько укладов жизни. Город Краснодар, город Сочи – это вполне... цивилизованные, вполне европейские города с развитым городским интеллектуальным населением. Поэтому ваш упрек про житницу я не принимаю. Это первое. Да. Судить, насколько популярен Алексей Навальный в Краснодаре, я думаю, что это примерно то же самое, как в целом в стране. Активисты штаба говорили, что у них порядка 2000 волонтеров записалось, а подписей еще больше. То есть поддержка достаточно большая. В митингах 26 числа и 26 апреля, 26 марта и 12 июня принимало участие больше 1000 человек в Краснодаре. То есть все-таки Алексей Навальный, наверное, можно сказать, достаточно популярен, и есть люди, которые его поддерживают.
А можно ли говорить, что он набирает популярность вот за последние 3-4 месяца, и вот если бы не вот эти акции или вот это вот вандализм в отношении штабов, то эта популярность росла бы еще больше?
Вы знаете, это дурной пиар. То есть мне кажется, что люди поддерживают Навального, те, которые его поддерживают, не потому, что громят его штабы, оказывается, противодействие, а потому, что они оценивают его работу и его фонда. А касательно всех этих акций, ну, вы знаете, если бы не было этих отрядов Путина, были бы казаки. Не было бы казаков, были бы байкеры, борцы с геями. Тут спектр достаточно широкий.
Давид, спасибо вам большое, удачи. Мы опять возвращаемся в студию. Вот вы, это был Давид, это, значит, член ассоциации Краснодарском крае ассоциации «Голос» Давид Канке, который нам как раз рассказал о ситуации в крае и как раз автор этого ролика. Игорь, скажите, а можно такой жесткий вопрос? Вот если его популярность будет расти, да, Алексея Навального, то на что может пойти власть, чтобы его остановить? Она его реально посадит или может произойти то, что произошло с Борисом Немцовым?
Ну, давайте мы не будем играть со смертью. Это, ну, с моей точки зрения, не очень правильно.
Ну, хорошо, простите.
Убьет, не так... убьет. Я, нет, я-то тут при чем? Я, просто
я только не... спрашиваю.
Нет, да? Нет, я в данном случае просто не хочу, спекулировать, не хочу переводить разговор в эту плоскость. Вот это вот убьют, не убьют и так далее. Это вот какие-то уже самосбывающиеся, получается, рассуждения. Значит, давайте просто уйдем от этого. А вот что касается действительно жесткости, смотрите. Популярность Навального, конечно же, будет расти. Не так быстро, как хотелось бы ему самому и его сторонникам, но она, конечно, будет расти. Это очевидно совершенно. Потому что он активен, он действует, он много дает информационных поводов, все время что-то придумывает. И, конечно, популярность будет расти. Значит, создало бы угрозу в том случае, если бы в стране были реальные выборы. Вот тогда это было. Поскольку никаких выборов нет, и поскольку ни при каких условиях, то есть вот представить себе ситуацию, что там в марте заканчивается избирательная кампания, люди покидали какие-то бумажки в урны, и после этого, значит, госпожа Панфилова, извиняюсь за выражение, значит, она объявляет, что победил Алексей Навальный, Путин жмет ему руку и говорит, что вот там ядерный чемоданчик, вот, так сказать, страна, береги Россию, Алексей, а я пошел там, я не знаю, в Гаагу, там сейчас вот к ужину хочу успеть. Это вариант, противоречащий всем законам физики, да, мы с вами понимаем, что этого не будет. Значит, поэтому вот растущая популярность Навального не является катастрофической проблемой. С моей точки зрения, вот все, что делает сейчас Навальный, это накопление некоторого капитала, который очень важно, как он будет его конвертировать. Потому что это игра в долгую. Власть может обрушиться мгновенно, в любой момент, в этом году. Это малопредсказуемая история. Как сработают санкции и какие они будут, до сих пор мы не знаем, потому что на самом деле там принят рамочный закон, а какие будут санкции, никто не знает. Это будет решать и Трамп, это будет торговля и так далее. То есть Как, каким образом страна будет рушиться, имеется в виду режим будет рушиться, страна никуда не денется, не улетит на Марс. А вот как режим будет рушиться, это пока предсказать трудно. И вот Навальный здесь может сыграть существенную роль, если он сможет конвертировать вот эту популярность во что? Муниципальные выборы. Большая сеть муниципальных депутатов. Это имеет значение. При всем том, что, так сказать, ну да, у нас нет самоуправления, это мы все понимаем. Но какие-то росточки местной власти, на которые в случае обрушения федеральной власти можно будет опереться, это важно. Какие-то создания горизонтальных сетей и так далее. Вот если в это сможет Навальный конвертировать растущую популярность, то это будет максимум, на который, и что он сможет выжить вот из той ситуации, в которой он оказался.
Игорь, скажите, вот, допустим, ну, по факту уже Навального не допускают к выборам, потому что согласно закону, вот сейчас у него нет возможности...
Вероятность близка к нулю.
К нулю, хорошо.
Закон никакого значения не имеет.
Окей. Это политическая воля Кремля, что он не будет участвовать. Да. Скажите, но вот его нет, и Путин выходит на выборы через несколько месяцев. И с кем он будет конкурировать, не будут ли они настолько пресными, что вообще интерес потеряет к этому избирателю?
Значит, это опять-таки не имеет большого значения, потому что в марте будет Путин объявлен еще раз, 125-й раз президентом, фактически пожизненно. Это не имеет значения. Имеет значение другое. Что будет в этот период происходить? И тактика, опять-таки, поскольку я не сторонник Навального, и мне сложно, так сказать, советовать, говорить, но с моей точки зрения важен момент, когда нужно понять, что мы делаем, ну, мы, я имею в виду протесты, люди, которые не согласны с тем кошмаром, который устроил Путин, что мы делаем на выборах, я имею в виду на выборах президента. Какой-то человек, который, так сказать, я не знаю, кто это там, Ройзман, Явлинский, Гудков, Рыжков, кого все-таки зарегистрируют и кого будет принято решение поддерживать всем миром. Ну, Навальный, скорее всего, этого человека поддерживать не будет. Это опыт всей деятельности Алексея Навального об этом свидетельствует. Это один вариант. Не для того, чтобы он стал президентом, это смешно даже говорить, но для того, чтобы была нормальная, полноценная избирательная кампания, и можно было какую-то альтернативу, так сказать, пропаганду, хоть какой-то образ человеческой России. Второй вариант – это бойкот. Бойкот, но это серьезный. Бойкот – это более сложная, более тяжелая, более затратная история, чем выборы.
Бойкот, организованный кампанией Навального.
В том числе кампанией Навального. То есть договариваются все. Договариваются все, кто сейчас хоть как-то присутствует в протестном политическом поле. Навальный, там, Явлинский, Рыжков, Гудков и так далее. То есть все люди, которые хоть как-то для кого-то что-то значат. Договариваются и говорят... Это не выборы, ну вот как сейчас по выборам в Свердловской области договорились. Ройзман, Навальный, Явлинский, ну все живое, что есть, сказала, это не выборы. Мы это бойкотируем. Если такое же решение в какой-то момент будет принято по отношению к президентским выборам, это возможный и неплохой вариант. Только, еще раз, это не тема сегодняшнего разговора, потому что это выходит за пределы. Нужно понять, что такое бойкот. Потому что бойкот – это не просто не ходить на выборы. Это серьезное, очень затратное мероприятие, которое больше стоит по деньгам и больше стоит по затратам и требует большего креатива, чем просто участие в выборах.
Владислав, вот вы сейчас слушали Игоря. На ваш взгляд, вот речь идет о конвертации. Да? То есть, если добивается он каких-то дивидендов Навальный, как это может конвертировать? На ваш взгляд, вот... Задача Навального и его команды вот расшатывать эту систему, потому что к выборам он пока не допущен, да? Или есть какие-то еще другие цели, а там расшатать, и там будет видно, что делать дальше.
Ну, что касается конвертации, то, конечно, сам собой логически напрашивается вывод, что не должны потеряться ни при каких условиях все те люди, которые сейчас записались в качестве волонтеров и добровольцев. И чтобы их как-то оставить в рамках каких-то структур, которые, возможно, потом уже лишатся такого объема финансирования со стороны жертвователей добровольных, как мы видим сейчас, чтобы вот сохранить весь этот массив людей. Опять же, ну, какого-либо другого средства, как политическая партия, я не вижу на самом деле. Понятно, что предыдущая попытка организации партии, она потерпела неудачу в связи с тем, что ее просто не зарегистрировали неоднократно. Ну, как вариант, исключительно мое личное мнение, да, ну, это было бы логично попробовать этих людей объединить в какую-то новую партию и попробовать создать ее еще раз. Это моя логика, опять же. Как поступит штаб Навального, я тут не берусь судить.
На ваш взгляд, вот Навальный и его команда, они ожидают какой-то ошибки этой власти, чтобы ей воспользоваться, или они пока вот бьют в одну и ту же точку, чтобы для себя открывать какие-то новые пути, новое пространство?
Я думаю, конечно, ждут, смотрят.
Где власть, на ваш взгляд, может ошибиться?
Ну, вот это сложно прогнозируемая вещь, это все очень внезапно может произойти. То есть, понимаете, вот мы уже, если окинем своим взором прошедший период, мы увидим такие ошибки, допустим, ну, в плане пропаганды, как выпуск роликов, там, Навальный-Гитлер, вот это была серьезная ошибка, да. Значит, опять же, серьезная ошибка – это вот клипы, которые они заказывали у каких-то там, значит, артистов, которые не то чтобы не пользовались популярностью, а наоборот, антипопулярностью.
Надо, простите, я просто добавлю, да, надо отдать должное, Навальный тут же этот контент ставил у себя, чтобы это переобыграть в свою пользу. Вот и это делал очень успешно.
Вот это и называется воспользоваться ошибкой. Опять же, ошибкой было то, что оказывается давление на школьников со стороны вот учителей, там, директоров школ. И также...
Эти ролики стали хитами.
Да, то есть это тоже очень серьезная ошибка. Вот. Опять же, мы видим стратегическую ошибку власти в том, что она в целом не допускает серьезной политической конкуренции. Хотя, казалось бы, вот можно было бы Ройзмана допустить до выборов губернатора, там, Мархаева в Бурятии. Ну, соответственно, решили не рисковать. Возможно, на местном уровне решили. Я не исключаю, что вообще никаких установок не было из администрации президента. Мало ли.
Извините, я думаю, что Ройзман просто бы выиграл выбор. Вот это тот случай, когда Ройзман имел... То есть,
народную поддержку.
Понимаете, ну там не с кем. Куйвашев это ноль без палочки. Понимаете, а Ройзман это фигура. Там сложная, противоречивая.
Да, у него есть свои стороны.
С большим количеством негатива, но тем не менее это крупная, серьезная фигура. И он просто, понимаете, ну невозможно совершенно. Накидать 30% голосов нельзя в Свердловской области. В Чечне можно. В Мордовии можно, в Свердловской области невозможно.
А давайте промоделируем ситуацию. Ну, допустим, избрался Ройзман в губернаторы. Ну, и после этого...
Значит, его надо сажать после этого. Ну, что ли?
Может произойти то же самое, что
с Белых. Понимаете, если Белых – это все-таки человек все-таки системный, он изначально был в системе, потом ушел в оппозицию, потом
был опять вернулся в систему. Был вице-губернатором Пермской области.
Ну, да, это системный человек. Ройзман – это абсолютно не системный человек. Это человек, сидевший. Это очень серьезная история. Это они такого ежа себе в штаны засунут. И, естественно, власть просто панически испугалась этой возможности. А там просматривалась, вот в Свердловской области просматривалась победа Ройзмана. Совершенно. Это вот я как социолог могу вам сказать. Накидать такое количество голосов, чтобы Ройзман проиграл, там было совершенно невозможно.
Игорь, скажите, а вот у нас реальная оппозиция, ну, как мы знаем, Навальный, он на переднем фланге, ни коммунисты, ни жириновцы, никого нет оппозиции. Нет, послушайте, я сейчас задам вопрос.
Извините.
Есть реальная оппозиция, уважаемая многими, это партия «Яблоко». И на ваш взгляд, вот что делать ей в этой ситуации? Поддержать Навального она не может. Шансов у Григория Алексеевича избраться еще меньше, чем у Алексея Навального. Да?
Точно, абсолютно.
Вот, а что делать ей? Вот, во что она себя загнала при всем уважении к этим людям?
Ну, смотрите, во-первых, для того, чтобы этот вопрос правильно задавать, нужно, чтобы на моем месте сидел кто-нибудь из «Яблока».
Но мы знаем, что Григорий Явлинский объявил, минимум, что он будет участвовать,
да,
в президентских
выборах. Он будет участвовать. Ну, во-первых, объявил, это не значит, что будет участвовать. Вот я 100% не готов рассказывать, что будет делать «Яблоко», потому что я, кроме некоторых симпатий, никакого отношения к «Яблоку» не имею. И никогда не имею.
К бойкоту присоединиться, о чем вы говорили?
Я думаю, да. Я думаю, что если... Ну, во-первых, есть вероятность, что Явлинского просто тоже не зарегистрируют. Такая вероятность довольно велика. И в этом случае, я думаю, что будет органично и нормально, если они присоединятся к бойкоту. Явлинский сейчас делает хорошую, правильную работу. Это сбор подписей против войны. Потому что антивоенного движения в России нет. И Явлинский, «Яблоко», пытается эту нишу заполнить. Это очень хорошая, правильная работа. Но она, к сожалению, у них не хватает сил, не хватает энергетики, не хватает умения организовать это на достаточно высоком уровне. Но они делают правильную работу. Вот с моей точки зрения, чего не хватает сейчас? Не хватает... Вот у власти нет никакого образа будущего. Стране нужно громко, внятно и членораздельно предложить серьезную альтернативную программу и дорожную карту нормальной России. Вот это то, чего нет. На самом деле, к огромному сожалению, нет у Навального, потому что все, что мы видим и слышим у Навального, это заменить плохих людей хорошими. Вот, вот все, больше ничего. Ну, кроме всего прочего, в дискуссии с Гиркиным там проявились и такие вещи, что ну, очень не хотелось бы, чтобы то, что несет в себе Навальный, было реализовано. Значит, вот нормальная альтернатива Путину должна появиться. И она должна появиться до выборов. Она не может появиться сама по себе. Это надо организовывать. Я имею в виду не персональная альтернатива, потому что это плохой вариант, когда вместо плохого Путина будет какой-то хороший человек. А содержательная, идейная программа – это очень важная история. Вот она, мне кажется, самое важное, что сейчас есть.
Владислав, скажите, вы полностью исключаете, что Кремль и Путин не допустят Алексея Навального? Или все-таки есть вариант допуска его как конкурента, где он, где его выигрывает, разбивает в пух и прах? Да при использовании мощнейшего, естественно, административного ресурса.
Ну, всегда можно допускать такой вариант. Понятно, что, соответственно, наоборот, штаб и сам Алексей, они других вариантов-то и не рассматривают. Вот. А значит, если не подходить с этой стороны, с другой стороны, ну, то есть, как, допустим, подхожу я, да, пытаясь поставить на независимую точку зрения и анализировать, все равно нельзя исключать, что это будет сделано. Но, с другой стороны, смотрите, есть в чем риск. Это ведь сейчас кажется так, что Путин абсолютно недосягаемый лидер, у него там бешеная там, поддержка населения и там даже
мощная административная.
Да, да, да. То есть, почему бы не допустить насчет Навального на выборы в таком случае? Ну, с их стороны можно было бы так рассудить. Ну, получит он там 5%, ну, 10%. Так, может быть, Собянин рассуждал на выборах мэра Москвы. Ну, что ж, давайте допустим его. Но!
То есть, история с Собяниным и выборами мэра Москвы – это был хороший урок.
Да, они, понимаете, да, могут так и подумать, что ведь в чем проблема-то? Что у Путина сейчас реальных конкурентов-то нет. И именно на вот этом фоне безрыбья у него такой бешеный рейтинг. А вдруг представим себе, что на выборы регистрируется Навальный, да? И вот это сейчас в нынешней парадигме кажется, что Путин абсолютно недосягаем. А потом вдруг его зарегистрируют, мало ли как оно все пойдет тогда, да? Тут всякая сакральность разрушится, вот, и уже будет непрогнозируемо. Я думаю, вот они, руководствуясь этими соображениями, сейчас очень активно декларируют и ну, всем дают понять, что ни при каких условиях регистрации не будет. Но вдруг все-таки возобладает другая точка зрения.
Одну фразу. Да. Я думаю, что ключевой вопрос – это предоставление Навальному эфира федерального. И вот это очень важная история, потому что, конечно, при всем при том, что у Навального сейчас миллионные просмотры его роликов, но дать ему федеральный эфир, а если его зарегистрируют, куда же деваться, это большая проблема. Потому что на самом деле Навальный показал, что в дебатах он слаб. Это очевидно. Но федеральный эфир на выборах – это не дебаты.
Но мы не знаем, это... каков на дебатах Путин.
Но Путина на дебатах не будет, я думаю, что мы это знаем точно. Мы о том, какой будет Путин на дебатах, мы узнаем только тогда, когда Путина будут судить. Когда его будут судить, так сказать, мы узнаем тогда, как он будет защищаться. Я надеюсь, что мы до этого доживем. Вот в Гаагском трибунале, когда его будут судить, он покажет, как он на дебатах. А на выборах он на дебатах не будет участвовать никогда. Это просто очевидно, это аксиома. Здесь можно 100% гарантировать. Значит, поэтому, но предоставление Навальному федерального эфира с его разоблачением. Понимаете, здесь же вопрос не в аудитории. Аудитория федерального эфира не намного больше, чем аудитория телеканала Навального, которую мы сейчас видим, приобретает огромную популярность. Принципиальная разница в другом. Телеканал Навального и все вот эти вот ютубовские ролики, они имеют другой статус. Присутствие человека на федеральном эфире, это означает, что человек для огромного количества обывателей... это
становится
означает,
официозом.
Что это человек статусный. Он в телевизоре, он не где-то там в Ютубе.
Не в утюге, да?
Да, он не в Ютубе в каком-то, который воспринимается как нечто, ну, как сам издат.
Как самодеятельность.
Ну, сам издат.
В какой-то степени.
Это да. Вот, ну, я просто вот, я как совок могу сказать, что вот советский человек, я могу сказать, это сам издат. А вот присутствие Навального в федеральном эфире, там, первого, второго канала, там, извиняюсь за выражение, НТВ, не к ночи будет сказано, значит, это уже официоз. Навальный становится официально признанным политикой. И здесь возможен вариант, вот я думаю, какой самый идеальный вариант обрушения режима. Потому что это же важно. Надо же понимать, как это будет происходить. Иначе непонятно, что мы вообще хотим, что мы делаем. Идеальный вариант, если в результате очень серьезного удара по экономике России, очень серьезных проблем, связанных с социально-экономическим положением огромного количества людей, и появление мощной, серьезной, позитивной альтернативы, содержательной, а не просто хороший человек против плохого, начнутся потихонечку перебежчики. Вот как это происходило с 89 по 91 год. Пошли перебежчики.
Это тогда вы имеете в виду, на демократической платформе появилась вот эта фракция в Верховном Совете.
Появилась, да?
Ну, вы, там же была она сплошная из коммунистов.
Нет, состояла. Ну фракция, значит, ну, это там не только коммунисты, но дело не в этом. Если вы говорите о межрегиональной депутатской группе, это еще перебежчиков не было.
Не было.
Вот к ним, когда пошли перебежчики уже в Верховном Совете РСФСР, вот это уже было серьезно. Вот там пошли валом, косяком пошли. И когда случился путч, ведь очень серьезно нюхали воздух региональные власти и силовики. Они пытались понять, к кому примкнуть, где сила, где власть настоящая. Они чувствовали, где запах власти. От Ельцина стало пахнуть властью. И вот если тот же самый Навальный придет на федеральный эфир, если какая-то альтернатива появится, в том числе на федеральный, то тогда вот этот вот реальный запах власти от оппозиции будет чувствоваться. И перебежчики, потому что никакого раскола элиты не будет. У нас элиты наши, извиняюсь за выражение, это болото. Болото не раскалывается, в принципе. Но из болота вот это шевеление, там всякие обитатели болота, они начинают выползать, начинают квакать, начинают переползать. Это неприятная процедура, но тем не менее это важная и полезная вещь.
Владислав, вот Путина часто упрекают, что вокруг него нет солидных, серьезных игроков, ну, которых можно было бы послушать, которые бы могли принимать какие-то решения, как это было при Ельцине, были все-таки Чубайс, Гайдар, которые брали на себя ответственность, и был Примаков. И даже Масляков был такой вице-премьер, который был тоже солидной фигурой, хотя был и коммунист. Вот Навального тоже упрекает, что вот он авторитарный лидер, и рядом нет крупных и серьезных личностей. Вы принимаете такую критику, как член команды Навального?
Нет, я, конечно, такую критику не могу принять. И, естественно, никого Навальный не ограничивает и, наоборот, предоставляет для всех соратников, которые вместе с ним, возможности политической капитализации и политического роста. И, наоборот, даже люди, которые изначально не были с ним, примыкают к нему. Вот, посмотрите на того же Милова, который начал вести передачу на канале Навального. Он же раньше был независимый политик со своей партией. Теперь он, как видно, фактически не то чтобы присоединился, но двигается в том же русле, и ясно, что это некий политический союз, иначе сложно.
То есть вы хотите сказать, что таких политиков, как Милов, вокруг Навального будет больше, если они почувствуют, что его пространство увеличивается?
Ну, да,
например, кто еще может оказаться в команде Навального? Ну уж точно не яблочники.
Ну, как сказать, это будет зависеть от политических перспектив самого Яблока, как Яблоко будет себя вести, если оно все-таки будет хоть где-нибудь выигрывать выборы на региональном уровне, например. Нужна история побед просто, чтобы люди поверили в какую-то партию. Если побед никаких нет, то они будут разочаровываться в партии и, соответственно, дальше будут думать, ну, что ж нам делать-то. Ну, и для этого, конечно, они должны увидеть в той стороне, куда они могут присоединиться, тоже какой-то позитив и успех. Вот. Они сейчас видят, что есть позитив у Навального, и многие присоединяются к нему, и, соответственно, тоже повышают свою политическую капитализацию.
Игорь, вот мы когда учились в институте кинематографии, лекции нам читал известный историк и философ Надан Эдельман. И он написал однажды статью в середине или в конце 80-х, что в России революции всегда происходили сверху, снизу их почти практически не было. Да? Ну и то, что у нас и перестройка началась, пришел Горбачев, Ельцин был, извините меня, перестарый обкома. И Петр Первый был царь, который начал реформы, да. И сегодня, если Навальный, вот вдруг фантастическая история окажется в Кремле, это, наверное, будет первый случай, когда человек из низов, он же никогда не занимал ни высоких должностей, не входил в элиту, и может вообще перевернуть историю. Мы помним, что, допустим, у Запада есть опыт. Рядовой электрик Лех Валенса, он перевернул, изменил карту Восточной Европы и стал потом уже президентом. Возможно ли такое, чтобы вот человек снизу возглавил страну без раскола элит наверху?
Мне очень неловко оппонировать такому известному человеку, как историк Эдельман. Но я должен сказать, что мы сейчас живем в 2017 году, а ровно 100 лет назад произошли две революции, которые не были верхушечными. То есть, ну, если
первая была буржуазная.
Ну, какая разница, буржуазная, не буржуазная. Она не была верхушечной. То есть совершенно очевидно, что да, там присутствовали люди от власти, но тем не менее, это все-таки в конечном итоге это не была революция сверху. Не царь ее производил, а это была иная. А уж революция, так сказать, переворот октября 17 года, ну, уж никак не власть его произвела, да? То есть мы с вами понимаем, что примеры такие в России есть. Вот, причем убедительнейшие примеры. Значит, но мы понимаем и другое, что эта революция в России обошлась в несколько миллионов жизней. А сначала несколько миллионов жизней, а потом, так сказать, ну, я сейчас не буду вдаваться вот в этот арифметический спор, сколько в конечном итоге унес Октябрьский переворот. Ну, минимум считается...
Но в результате чего появилась гражданская война?
В результате чего появилась гражданская война, в результате чего потом в конечном итоге Сталину пришлось уничтожать, так сказать, целые слои населения. И в этом году, вот сейчас как раз в эти дни мы живем в 80-летие начала большого террора, о чем, кстати, власть совершенно ни слова не говорит. Потому что вот сейчас буквально 80 лет исполняется старту. 5 августа будет как раз 80 лет с того момента, как началась вот эта вот знаменитая реализация знаменитого Ежовского постановления о большом терроре. И это все последствия октября, это все цепочка, поэтому это все было катастрофично, не дай бог вот такое. Поэтому я думаю, что здесь возможен какой-то, какая-то комбинация. Еще раз говорю, сначала возникновение серьезной альтернативы, так сказать, привлекательной альтернативы, а потом количество перебежчиков, не раскол элит, а перебежчики к новому центру власти. Но он должен возникнуть и должен, от него должно пахнуть властью.
Вот прекрасная фраза. И, Владислав, вам вопрос. У нас хороший нюх на власть и на ресурсы у олигархов, у тех людей, у кого есть большие деньги. Да? Эти люди, на ваш взгляд, внимательно следят за Навальным? И могут ли себя при определенной ситуации проявить? Вот господин Яковенко говорил, что обычно силовики очень четко чувствуют этот запах. Когда они почувствовали силу у Ельцина, тут же, в общем, у Ельцина появилась опора. Олигархи наблюдаются ситуацией?
Я думаю, сейчас вряд ли она может наблюдаться, но при ослаблении власти мы увидим это не только со стороны олигархов, но и силовиков, и остальных. Многие будут начинать принюхиваться, когда будет ослабляться власть.
Я думаю, олигархи уже это делают.
Вы имеете в виду тайно финансируют?
Нет, я не думаю, что они тайно финансируют. Ну, хотя это вообще не... Я не люблю заглядывать в чужие карманы, не знаю. Но я абсолютно убежден в том, что присматриваются, это точно. Потому что то, что итог фактически 18-летнего правления Путина, это, ну, просто он такое сотворил со страной, что я абсолютно убежден, что абсолютное большинство тех, кого мы называем олигархов, ну, крупного капитала, они сейчас с ужасом смотрят в будущее, потому что совершенно непонятно. Та модель, то на что купил вот этих вот крупных миллиардеров из Форбса Путин, когда они стояли, стоя, аплодировали ему по поводу того, что он посадил Ходорковского, это одна из самых позорных страниц в истории отечественного предпринимательства, он их купил на то, что, ребята, вы только не выступайте против меня, а дальше вы будете здесь воровать, а жить там. Сейчас эта модель рухнула. Все, санкции закончили эту модель. Вот этот вот договор между Путиным и олигархией завершен. И поэтому они, конечно же, я абсолютно убежден, они смотрят сейчас на Навального, они смотрят на Явлинского. Конечно, с некоторым разочарованием, хотя я думаю, что Явлинского будут поддерживать. Они смотрят на все, что шевелится в этом поле. И, конечно же, они уже очень серьезно присматриваются к Навальному. И как только появится минимальный шанс, что Навальный станет каким-то центром силы реальным, конечно же, пойдет серьезнейшая поддержка.
Или тогда, когда Акела промахнется, то тогда вот проявят себя и те силы, о которых вы, наверное, говорили. То
Акела,
есть допустит какую-то грубую и крупную ошибку.
Акела промахивается каждую секунду. Каждую секунду и постоянно. Количество фантастически грубейших ошибок, которые запустил Путин и его команда. Ну, давайте смотреть. Но я уж не говорю сейчас о воровстве Крыма. Потому что сидел спокойно человек, тырил свои миллиарды. Ничего ему не угрожало. Зачем человек украл Крым, это уму непостижимая глупость. Почувствовал, что все можно.
Проиграл Майдан, забрал Крым.
Да, слушай, какое дело?
Подождите, это же его логика, это же не ваша логика.
Ну понятно, но это глупость, это фантастика.
Это другой вопрос.
Глупее не придумаешь. Сидел бы спокойно до смерти. Никто ничего бы с ним не сделал.
Мы же не видим. Да? Игорь, мы еще не знаем, он не умеет проигрывать. Мы же не знаем, как он проигрывает.
Да, там устройство головы его.
Ну, это же по-другому.
Отдельный ад. Да. Дальше. Реновация. Вот вы муниципальный депутат. Значит, понимаете, глупее не придумаешь. Но я понимаю, что хочется украсть очередные там, 20 миллиардов долларов. Но это фантастическая история. Фантастически. И она будет реализовываться в каком-то виде.
Но ящик,
на ровном
пропаганда
месте.
Кремлевская, она же закрывает все эти пропуски.
Подождите, одну секундочку.
Очень мощно. Согласитесь, что все-таки пропаганда
если
работает.
Если несколько тысяч людей серьезно пострадают, пропаганда, какая пропаганда, если людей начнут выкидывать на улицы? А это неизбежно. Эксцесс исполнителя никто не отменял. Это же фантастическая совершенно вещь.
Хорошо.
Поэтому вот это количество глупостей будет нарастать обязательно.
Владислав, есть один регион, очень крупный и очень большой, который не является поклонником Навального. Это Северный Кавказ. И на ваш взгляд, вот есть лидер Рамзан Кадыров. Понятно, что он думает об Алексее Навальном. Вот что делать Навальному и его сторонникам с этим регионом, с которым пока не складываются никаких отношений? И волонтеров, я так понимаю, вот, судя, вы лучше знаете, не так много.
Кавказ – это очень тонкая тема, и работа с властными элитами кавказскими, она при любой власти необходима, просто в таком уж прямо-таки ручном режиме, чтобы не задеть чьи-либо интересы, я не думаю, что здесь нужно будет рубить с плеча. Конечно, там сейчас очень сильно расплодилась коррупция, с которой, она просто фактически поразила все этой власти. Это опять же от того, что там утрачен сильный федеральный контроль. И главная задача федеральной власти будет вернуть действие федеральных законов именно на этой территории в полном объеме, а не так, как сейчас. Ну, а дальше уже просто на Кавказе любят силу, да, когда видят, что сильная власть. Они тогда, конечно же, и будут все иначе.
У нас есть 30 секунд до конца эфира. Игорь, вот на ваш взгляд, как себя поведет Рамзан Кадыров, если маятник качнется в сторону Алексея Навального? Это будет большая для него проблема?
Я думаю, что это будет для него...
Или для обоих проблема.
Я думаю, что это будет чудовищная проблема для Кадырова. И я думаю, что это будет смертельная угроза для Кадырова. Потому что как только разорвется вот эта связь Путин-Кадыров, то жизнь Кадырова будет под очень серьезной угрозой. Потому что на сегодняшний момент от чеченского народа его спасает только поддержка Путина.
А, вы имеете в виду, там найдутся люди, которые воспользуются ситуацией?
Да нет, то, что сотворил Кадыров с чеченским народом, который никогда не привык жить под одним царем, а сейчас он под ним живет, это тейповая структура. То, как он сломал чеченский народ, это непростительная совершенно вещь.
На волнах Радио Свободы на сайте свобода.орг завершается программа «Грани времени». В ней принимали участие муниципальный депутат Владислав Наганов, публицист Игорь Яковенко. На связи с нами был юрист предвыборного штаба Навального Виталий Серюканов и член ассоциации движения «Голос» в Краснодарском крае Давид Канкия. Вел передачу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.